Привет, рефлексирующие. Мы нашли катакомбы, где мы можем прятаться и записывать подкасты, не отходя от дома практически. Все оказалось...
Подкасты, не отходя от кассы.
Да-да-да, у нас где-то уже была такая концепция. В одних из давнишних первой сотки подкастов. Уже вот, кстати, скоро будет вторая сотня. Это приятненько. Вот, и мы немножечко поработали. Теперь надо немножечко поработать для человечества. Всего лишь каких-то 40 минут будем говорить, как обычно, на актуальную тему. У нас в последнее время, благодаря фильму «Weekend с батей», актуализировалась тема излишества, и мы решили...
Слушай, а ты можешь найти сейчас, как она у нас возникла в переписке? Пока вспомним контекст из фильма. Просто там был какой-то очень полезный, как мне кажется, сюжет. А я напомню пока контекст фильма «Weekend с батей». Там есть эпизод, где, собственно, батя, то бишь персонаж Роберта Де Ниро, решает задачку практическую. Ему надо приготовить ужин в то время, как праздник и закрыты магазины. И в доме нету продуктов, а он решил приготовить курицу. И вот он приготовил следующее, значит, блюдо. Он убил павлина, который там жил на участке, и сделал с ним спагетти. Я, кстати говоря, я думаю, ты не удивишься сейчас информации, которую я произнесу.
Ты тоже посмотрел рецепты с павлином?
Нет, до рецепта из павлина я пока не дошел, но я посмотрел отзывы на этот фильм, и в одном из отзывов было написано не то, что ты в прошлый раз цитировала, а не хуже. Мясо павлина жесткое и волокнистое. Из него вкусной еды не приготовишь. Поэтому вообще из павлина рецептов-то практически нет.
А мариновать пробовали? Хочется.
Вот, говорят, его надо долго мариновать. Вкусовые качества оставляют желать лучшего.
А это дискурс бесконечный. Да.
Я же рассказывал, что я даже рецепты из хомяка нашел.
Ну да, это...
Правда, очень мало.
Из капибар по-любому.
Нет, из капибар дофига. Капибар же это вообще мясная порода.
Капибар.
Потому что если морских свинок жрут, ну, морские свинки маленькие, а это то же самое, только мясистое. Эх.
Размечтались.
Да, только позавтракал я еще.
Капибар, наверное, не смогла уже есть.
Пообедать бы сейчас. Так, ну и что там у нас про излишество?
Ну, мы с тобой обсуждали излишество в связи с одним докладом, где мы говорили о том, что часто человек опирается не на логику в докладе, а на какие-то домыслы, фантазии.
Да, 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 да.
Ну, не используют какие-то.
Да, вот смотри, вот тут, кстати, очень, мы можем сразу на критерии выйти. Каков критерий излишества? Казалось бы, вроде как фантазия сама по себе, она не излишняя.
Ну,
то есть
да.
Фантазия, она необходима, например, в художественном творчестве.
Художнику точно, да. Или писателю она необходима.
Почему, например, в философии часто излишняя фантазия? Потому что, ну, наверное, такую метафору можно привести. Допустим, любое дело представляет собой определенный континуум.
Угу.
То есть пространственно-временное образование. Ну, например, вот мы сидим сейчас в фойе кинотеатра. Вот есть определенный континуум кинозала. Там есть экран, там есть...
Де Ниро, смотри.
Ну, это, собственно, и есть реклама того фильма, который мы обсуждаем,
да,
и павлинов показывают. И там есть экран, там есть сиденье, там есть ступеньки и так далее. Но, например, там нет рояля. Почему нет рояля в пространстве кинематографического зала? Потому что современная концепция кинопоказа не предполагает игры на фортепиано перед сеансами или во время сеансов. А, например, каких-нибудь 100 лет назад он там был. Потому что кино было немое, и для того, чтобы как-то развлечь публику, сидел топер, так называемый, который играл
Сидел топор.
Топор нет, не сидел. Вот. И рояль был необходим. То есть на этом примере мы видим, что любой континуум, он может менять свои границы, но в границах этого континуума есть только то, что нужно для его деятельности. И поэтому, например, поставить спектакль без фантазии нельзя, а вот, допустим, философский текст без фантазии, в принципе, написать можно. И получается, что фантазия является излишеством. Но нас могут, наши слушатели, спросить, уже поняв, куда мы клоним, а в чем же проблема, собственно говоря, с излишествами? В чем проблема?
Ну, проблема, что излишества, они сбивают с толку. Ну, как и самого того, кто производит излишество, он может об этом не догадываться. Вот. Но со стороны тех, кто наблюдают, ну, например, докладчик, который громоздит какие-то странные конструкции, слушать его очень сложно, и ты пытаешься понять.
О, я с примера еще нашел, иллюстрирующий, почему сложно. Представьте себе слова сорняки. Например, слово
«ну». Любимая боль Юры.
Слово «ну». Казалось бы, оно ничего не означает. Но именно потому, что оно ничего не означает, оно колоссально отвлекает.
От содержания.
Потому что ты настраиваешься считывать смысл текста. И любой фрагмент априори этого смысла лишенный, он, по сути, тебя выбивает из колеи. Потому что ты бы и рад понять слово «ну». Но ты не можешь его понять. И даже задержка происходит там на долю секунды, но дело в том, что за эту долю секунды уже что-то произошло.
Уже новый контент,
конечно,
говорит.
Да.
А ты пытаешься переработать то, что он делает.
У меня, например, есть знакомый, у которого слово «сорняк» в этой ситуации. И это еще больше сбивает, потому что к слову «ну» хотя бы можно привыкнуть, и ты перестанешь его замечать. Ну, собственно говоря, как ты и сказала, что ты уже к определенным докладчикам привыкла,
да,
и ты уже, по сути, считываешь промежутки между странностями, а не излишества, а, собственно говоря,
суть мяса.
Да, ядро смысловое. Но для этого требуется, во-первых, действительно уже, чтобы это стало нормой, и чтобы ты уже имела в голове этот самый модуль фильтрации.
Да.
А во-вторых, это все равно требует ресурсов.
Да, но и все равно я не все улавливаю, и там, например, только там со второго раза могу или еще что-то понять.
То есть излишество, вот первый негативный момент излишеств, что оттягивает на себя ресурс. А так как ресурсов часто недостаточно или впритык, в обрез, то получается излишество уже становится реально вредным.
Ну да, например, если вам нужно донести смысл, если он у вас есть, конечно же, в докладе, за 10-20 минут вам, ну максимум вот там 20 минут давали, метрам дают там 40 минут, это лекция, пленарка. И если ты... Ну, проблема в том, что если ты не доносишь смысла или тебя не понимают, а тебя, скорее всего, не смогут признать, потому что непонятно, за что признавать, и, б, непонятно, как с тобой коммуницировать, потому что типичная ситуация, какой-то докладчик, ну, вроде даже уже с именем, или там кандидат, доктор наук. Ты его ее слушаешь, а в конце вопросов нет ни у кого. Ну, потому что непонятно.
А вопросов нету по двум причинам. Во-первых, она исчерпала все время, которое было отведено.
Да, это ладно. Допустим, время даже осталось. И говорят, ну, кто хочет задать вопрос? Один, там, два вопроса. Там. И нет вопросов, потому что либо было непонятно, либо настолько было нагромождено, что тоже непонятно.
О, у меня возникла еще идея про вред излишества, двойной вред излишества. Смотри, излишество требует ресурса на свое производство. И потом они требуют еще ресурсы на свое удаление. Это знаешь, как люди, А-а-а. Которые написали диссертацию объемом 600 страниц.
Да-да-да. Ну,
и им говорят...
Это ты, например.
Ну, я ладно, я сейчас объясню, почему мне простительно. И им говорят, у вас много, убирайте, 100 страниц убирайте. И ты думаешь, он год потратил, чтобы эти 100 страниц написать, и еще полгода он потратит на то, чтобы их убрать. То есть полтора года коту под хвост. А у меня так не получится, потому что я же еще не редактировал. Я сразу отредактирую, мне сказали 500. Я уже буду редактировать, и 100 страниц я уберу вообще безропотно.
У меня единственное, это тогда, наверное, этот подкаст нас могут упрекнуть, что, мол, а как же ваше любимое изобилие и тема запасов и так далее?
Ну, вот так вот
надо
нужно разграничить,
потому что...
Излишества и запасы.
Потому что есть... Ну, такое излишество, которое вроде бы хорошо, что оно есть.
А если оно хорошо, значит, это не излишество.
То есть, например, если много еды и остается, да, ну, даже еды больше, чем гостей, и чем гости
могут, не излишество.
И чем гости могут съесть, то это хорошо, потому что не возникнет ни у кого ситуации голода и так далее. И даже еще хозяйки останется после гостей.
Нет, это не излишество, потому что это можно утилизировать. Это может быть, например, обед для хозяйки на следующий день и на всю неделю вперед, как оно часто бывает в нашей практике. Это не излишество, это именно такое распределение ресурса. Излишество, сейчас я придумаю, что было бы на вечеринке. Ну, например, было бы излишеством...
Когда прикатили корзинку из магнита.
Да, вот отличный пример. Корзинку из магнита. То есть один из гостей притаранил на третий этаж, в лифте, видимо, он вез или как, корзинку из близлежащего супермаркета. И как определить, что это было излишество? Очень просто. Излишество...
Не думаю, утилизировали, да. А корзинку еще надо на следующий день дополнительно.
Да. И какой следующий день? По-моему, дня через два я отвез.
Ты приходил, да.
Излишество – это то, что еще нужно, от чего еще нужно дополнительно избавляться.
А, ну да, усилия. Да.
Вот почему, например, говорят лишний вес, любимая тема, лишний вес.
Да.
Вот один и тот же вес, он может быть лишним, а может быть и не лишним. Лишний он, если он мне мешает, я хочу от него избавиться.
Ну да.
Но тот же самый вес, если он меня устраивает и мне он как бы не создает мне никаких проблем, то он не лишний, он запасной, дополнительный вес.
Девочки, поняли?
Конечно, бодипозитив, я идеолог бодипозитива. Вот я,
ну,
считаю.
Тебе, да, невыгодно.
Ну, ты знаешь,
топиться.
Многим невыгодно, но не все действуют, исходя из своей выгоды. Поэтому здесь четкие критерии есть. Это качественно, а не количественно. Количественно у вас может быть сколько угодно, чего угодно, и вам это будет только на пользу. А если это качественно создает трудности какие-то, например, вот эта вот корзинка. Во-первых, она стояла в коридоре.
Где-то здесь уже.
Она стояла в коридоре долго, мозолила глаза, на кухне стояла. Потом ее нужно было отвозить. Если бы, например, ее можно было в хозяйстве приспособить, то было бы все здорово.
Да, в огороде, например, поставила.
Вот.
Лишнее получилось.
По сути, то же самое в риторике. Если мы опять к примерам с риторики обратимся. Допустим, человек рассказал в докладе 10 анекдотов. Излишество это или нет? Если у него на доклад час, и у него формат стендапа, и он хорошо рассказывает анекдоты и веселит публику, ему это помогает решить его задачи, это не излишество. Если у него 10 минут, и он вместо раскрытия темы рассказывал только анекдоты, и эти анекдоты никому не понравились, значит, это было излишество. То есть надо функционально смотреть.
А как же, вот, например, есть люди, мы с тобой тоже таких знаем, которые любят скорее с излишком чего-то говорить и рассказывать, а когда они слышат, например, чужую речь, ну, более, может быть, минималистичную, они говорят «бедновато». То есть,
ну,
такой упрек в бедности,
другая крайность. Есть другая крайность, всегда вопрос касается меры. Бедновато – это значит, чего-то не хватило. То есть, была нехватка, дефицит.
Ну да.
это тоже, в принципе,
проблема.
Проблема. И, кстати говоря, очень часто дефициты и излишества совпадают.
Угу.
Потому что недостаток чего-либо очень может быть обусловлен переизбытком чего-либо другого. Опять же, исходя из идеи континуума, что место-то ограничено, башка-то человека не резиновая. Понимаешь?
Скандал, интриги, расследования.
Скажем,
башка человека оказалась не резиновой. Новости Волгограда.
И кто-то такой говорит, пусть он за себя говорит. У меня башка резиновая. Сидит этот кукла. Вот. Ну, поэтому, например, кто увлекается, скажем, пересказом чужих концепций, у него не хватает в сознании
авторских
пространства
идей
для выработки своих идей. И наоборот, кто очень любит оригинальность, тот теряет какую-то традиционность, связь с авторитетами. Вот это нормальная практика. Более того, я подозреваю, что полностью избавиться от излишеств и недостач невозможно.
Это понятно.
Именно в силу того, что у нас ограничен ресурс как на складах, так у нас и управленческий ресурс ограничен. То есть ни у кого из нас нету такого царя. Знаешь, говорят, без царя в голове. Но даже у кого есть царь в голове, это никогда не идеальный царь. Идеальных царей вообще не бывает. Вспомним историю России. Каждый царь либо что-то с перебором, либо с недобором.
Угу.
Какой-нибудь там Петр Первый слишком много наворотил всего, что там 100 лет потом после него разгребали.
А император последний,
а Николай, какой-нибудь Николай Второй вообще ни хрена не сделал. Да.
Не доделал свою работу.
И потом все удивляются, говорят, за что его казнили? Он же ничего не сделал.
Как в этом и проблема.
Да. Вот, поэтому здесь нужно опираться на ценностный, конечно же, аспект, то есть отслеживать количественное нарастание какого-либо ресурса вплоть до момента, когда он уже перестает быть ресурсом. Как в мультике про золотую антилопу. Смотрела, нет?
Да, ну и очень давно я так. Я только один фрагмент хорошо помню.
Жадный раджа или кто-то, падишах, не помню, в общем, какой-то правитель, он обрел золотую антилопу, которая била копытом,
да,
и высекала золотые монетки. И она, когда ей скажешь слово «довольно», то она прекращает. Но тогда все монетки, если не ошибаюсь, превращаются в угольки.
Mm-hmm.
Вот его предупредили, он говорит, нет, думал, такого не будет. Мне никогда никому не бывает довольно. И в какой-то момент его с головой засыпало этими монетками, и он там задохнулся под ними. Вот такая вот добрая, веселая сказочка. Ну, в принципе, это ведь наша реальность. Я думаю, каждый вспомнит в своей жизни опыт как нечто, что было полезным и нужным, оно стало бесполезным или даже опасным. Привет нашему другу Вадиму, специалисту по опасности. Оно стало опасным просто потому, что была превышена норма.
Ну да, поэтому, когда, ну вот мы занимаемся риторикой, и там Юра, например, мне дает риторические задания, и когда какой-то навык более-менее усвоен, то Юра в эти моменты говорит, так, на это мы пока уже перестаем обращать внимание, это уже в каком-то фоновом режиме есть, и не обязательно с этим уже работать, давай работать с тем, что не дотянуто, не еще в недостатке.
Да, вот
то
это главный принцип.
То есть некоторое переключение необходимо, потому что если будет зацикливание, ну вот мы тоже сейчас наблюдаем за одним товарищем, который зациклился. И, честно говоря, вот эта монотонность его, с которой он каждый раз хнычет, и даже одни и те же формулировки, фразы, ну, честно говоря, они уже утомляют, и ты смотришь, думаешь, ну, слушай, ты бы что-нибудь другое новенькое бы уже придумал. слишком в одной какой-то пластинке.
Но с другой стороны, это же можно объяснить тем, что он пока видит там какую-то недостаточность, ну, которую, да, может быть, мы не видим, да, еще. Да. Так что здесь
тут может не совпадать.
Нет готового рецепта.
Да, для объективно людям может казаться, что ты уже переизбытком, а субъективно человек думает, да нет, я еще не договорил.
Как ну, это как, знаешь, феномен анорексички.
Да, да, да. Да.
Когда все смотрят с ужасом, что она кожа до кости, у нее там выпирают, выпирают уже костяшки на руках, выпирают ключицы.
Не зря это болезнь.
А слушай, реально, потом, когда психологи начинают работать с ними, она в зеркало видит безобразно жирное существо, отвратительно, там, с отвисающими подбородками и так далее.
В принципе, я могу даже сама по себе.
Ну, а то у меня обратный эффект. Я смотрю, вижу нормально, вполне телосложение.
Не, у меня ближе к анорексичке, но я...
Ну, понятно,
это
что...
Это тоже искаженное восприятие.
На самом деле,
дело
тут проблемы нет, тут даже дело не в установках. Проблема в другом. В эпоху постмодерна нет больше телесной нормы.
Да, да.
И поэтому каждый сочиняет себе сам.
Но поэтому, например, когда... Поскольку у меня эстетические довольно сильные еще модернистские установки, мне, например, сложно. То есть я, например, у других принимаю полноту, а у себя я не могу ее принять.
Это у тебя еще индивидуалистические реликты.
Ну, увы, да, я... Но я уже не так на этом акцентирована и стараюсь на этом не обращать внимания. Пройдет. И это пройдет.
Но тут, опять же, да, если возвращаться уже к фундаментальным аспектам, всегда нужно две ситуации различать очень похожие. Первая ситуация – это когда у человека есть искажение, и он воспринимает как норму то, что ей не является, например, как излишество. То, что небольшая перестрелка, не обращайте внимания.
Нормальные реалии России.
И воспринимает как излишество то, что является необходимостью. А вторая ситуация, более тревожная, и я думаю, она сейчас более актуальна, это когда это не искажение, потому что нету образца. Ну, это наша любимая тема. И мы можем критиковать кого угодно там за его риторику, он нам скажет, простите, а вы меня критикуете, исходя из какой концепции? А, исходя из этой, так я ее просто не придерживаюсь. Я в домике.
Ну, да,
кто вам сказал?
Ну, это как режиссеры. Ты же тоже читаешь или слушаешь их, а их, например, обвиняют в том, что они не следуют или писателям, классическому драматическому сюжету. А они что говорят? Ребята, так я его специально его нарушаю, он мне надоел, я не хочу следовать вашему классическому. Что вы от меня ждете? Ну, идите, если вы хотите классический сюжет, вот идите в этот театр, идите к этому режиссеру, он так работает, дайте мне свободу.
Правда, тут одна проблема возникает. В конечном итоге может некуда оказаться пойти.
Ну вот именно, но это
сейчас
наша
пока, конечно,
проблема.
Сейчас пока нету, если мы хотим классическую структуру, можно пойти к Женовачу в студию театрального искусства, посмотреть «Мандат», где все сделано там идеально по нарастающей, с кульминацией, с развязкой и все. Вот. А с другой стороны, можно пойти к Юхананову в театр Станиславского, где нифига нет ни завязки, ни развязки, а все равно смотреть интересно.
Ну, да.
Да, в этом смысле, конечно, постмодерн со своей идеей многообразия, он делает.
Что если ты будешь ригидным, то хреново тебе будет, как говорит Вахштайн.
Ну да, которому сейчас, кстати, по-моему, самому уже хреново, то есть он сам попал в ту западню.
Не знаю. Так, не тереби, пожалуйста.
Хорошо, я не буду. Здесь публичное место.
Потом будет некрасивый круг.
Да что, блин, я запутался. Да, по поводу меры, критериев излишества, конечно, вот возвращаясь к фильму, в чем там, собственно говоря, и комизм, но и какое-то обаяние этой концепции, что герой не рефлексирует, и он не знает, что такое постмодернизм. Я думаю, если ему сказать, он бы там разорался бы, знаешь, как это, как
что?
Потерпевший. Ну, про Weekend с Батти. Если ему сказать... Это же постмодернизм, знаешь, когда он там столкнулся с этим сынишкой, который в эзотерике, и он там вверх ногами стоит и говорит, меня тошнит, и герой говорит, меня тоже.
Да-да-да, это типичный модернист.
Ну, собственно говоря, почему нет? Это же тоже решение, когда ты говоришь, ну, ребята, пожалуйста, у вас все относительно, у вас все... как посмотреть, все зависит от позиции. А у меня нет. А я знаю, как надо. А я знаю, что вот это хорошо, это плохо.
Да.
Для жизни вот это нужно, а вот это все остальное не нужно. Ну и что, почему нет? Постмодернизм это не исключает. Просто есть разные постмодернисты. Есть такие плохие постмодернисты, которые начинают кукситься, кривиться.
Кстати, знаешь, не признают. Что меня немножко удивило? Ну, я подозревала, что так. Но, например, я смотрела интервью Богомолова, и он хоть и делает спектакли в постмодернистском ключе о постмодерне, но сам он при этом говорит: у меня нету актеров импровизации, я им все застраиваю, как Баркар, я им все движения застраиваю сам, я знаю, что хорошо, что плохо, и я им, ну, такой довольно авторитарный у него режим.
Ну, мы про это уже говорили, что понятие постмодернистского искусства, оно двоякое.
Да, да.
Это искусство в эстетике постмодернизма или искусство в идеологии постмодернизма?
Да.
И в данном случае, видимо, речь идет о том, что это в эстетике постмодернизма, а идеология там может быть вполне модернистская. Почему нет? Да, это как писатель, который пишет детективы, не обязан работать в полиции, не обязан сам раскрывать преступления. Так и режиссер, который эстетику постмодерна умеет показать, не обязан разделять вообще-то эту эстетику. Ну, кстати, здесь и вот концепция излишества, она тоже хорошо ложиться сюда на эту проблематику, потому что, так понимаю, в постмодернизме излишеств нету. Там как бы все годится. Потому что понятие нормы растяжимое, можно норму расширить,
ну,
так,
да,
что в нее все вместится.
Но тут, наверное, даже сам концепт не очень актуален. Хотя, видишь, мы же надыбали эту тему. Путем.
Да, но эта тема, она откуда берется? Она берется как раз на стыке парадигм, чем она интересна.
Ну, да.
Вообще всегда интересно то, что на стыке. То, что где-то в сердцевине, оно там, это знаешь, как вот в океане. То, что там в глубине, ну, туда хрен достанешь, во-первых. А во-вторых, не факт, что это стоит того. Обычно рыбку-то ловят на поверхности.
Угу.
И ты можешь, конечно, осуществлять погружение какое-то. Просто сейчас показывают ролик. Мы же сидим напротив экрана.
У нас, знаете...
А что вижу, о том пою. Там показывают ролик фильма, где в океане происходит действие. Вот. Но, опять же, это же не мешает избрать какую-то точку отсчета. Это же не мешает, пусть... ситуативно, локально, но ввести норматив какой-то, ведь норматив же не уходит, просто он становится релятивным,
ну,
относительным.
Да, и локальным все равно.
Соответственно, и понятие излишества тоже становится,
да,
относительным,
равно, когда,
условным.
Вот, например, мы варимся, как раки, в академической сфере, и мы все равно не можем полностью отречься от каких-то своих вкусовых предпочтений, ну, в том плане, что если мы слушаем доклад, мы же все равно где-то испытываем скуку, где-то, наоборот, радуемся, что докладчик удачно, и уже анализируешь, а почему вот это удачно, а вот это уже не очень удачно, и вот... Да,
а ты помнишь какой-то пример излишества из риторики еще, чтобы нам конкретизировать вот из последнего мероприятия, где мы были?
Ну, я помню одно выступление. Я тебе немножко буду эвфемизм мамить.
Давай, маленький барсучок, как обычно.
Да. Когда маленький барсучок гиперэмоционально и сугестивно воздействовал на публику, немножечко утеряв при этом логические связочки, пафоса, то есть было дофига. Ну, кстати, ты сам говорил, вот, что тоже часто за пафосом теряешь суть. То есть, например, у нас есть знакомые, которые очень эмоционально, очень громко, с гипержестикуляцией и так далее. И ты слушаешь, и это, конечно, их выделяет на фоне монотонных, скучных докладчиков. Вот, даже, например, там тот же Пятигорский, наш любимый, мы его, конечно, любим, но я не могу сказать, что, вот, например, я могу долго его слушать. То есть я могу послушать лекцию, но мне нужна какая-то пауза потом и так далее. То есть, ну, или, например, есть вот другой тоже лектор, который Юра признает, а я начала слушать, а для меня слишком хаотично, я не могу, у меня... Или вот Радзинский. Вот ребята прониклись, вот Илья, Юра его обсуждали, но Илья тоже не сразу. А я что-то послушала, но я вот еще дам ему шанс. Все-таки мальчики так его рекламируют, и материал вроде исторический, мне самой бы неплохо ликвидировать некоторые лакуны в своих знаниях, потому что материал исторический, он интересен. Ну, мне уже сейчас становится более интересен, чем раньше. Но не всегда. То есть вот такой какой-то пафос, какие-то особые интонации. Да, да.
Вот Юра, кстати, его Сталин хорошо... понял?
Да-да-да.
У Гиммлера было кресло, обитое человеческой кожей.
Да-да-да. И вот здесь вот надо либо вот принять тоже это излишество, ну, которое кажется, может, излишеством, может, оно реально такое есть.
Я могу понять вот этот прием, именно как прием, потому что человеку надо максимально выделиться на фоне, то есть
ну,
надо
да,
стать фигурой.
Да, акцент. Это
особенно
как, знаешь,
сегодня.
Шутка из мамского лексикона. Мамочка жалуется, говорит, и как мне перестать орать на ребенка? А ей отвечают, вы не орете, вы делаете акценты на важных для вас вещах.
Это что-то на психологическое.
Да-да-да. Обращайте внимание. Вот то же самое и лекторы. Не пафосно читают лекции. Они выделяют, расставляют акценты в своей речи.
Нет, они читают пафосно,
нет, ну,
это
конечно,
хорошо.
Ну, конечно, например, пафосно.
Потому что сейчас я тебе приводил пример лектора,
да.
Который всем хорош, но у него нехватка пафоса,
если, конечно,
и сразу...
Нет, если, выбирать между...
Как недосоленная еда.
Между, да, скучным...
Хотя пересоленную еду ты тоже не любишь.
Глухим и так далее, то мне лучше, конечно, громкого, пафосного и так далее, ну... Это мне эстетика ближе и понятнее. Я хотя бы, а, услышу, и, б, ладно.
А теперь ты понимаешь, почему я, когда готовлю, часто соль больше кладу?
Да, я понимаю.
Потому что для меня пересоленное лучше, чем недосоленное.
Это да.
Другие, правда, не могут
плюются,
это есть, но,
да.
С другой стороны, что, мне больше достанется.
Да.
Вот, поэтому... Надо, видимо, каждый раз это рефлексировать, что ли. Я понимаю, конечно, что людям это не нравится, что нужно каждый раз рефлексировать. Они хотят какого-то рецепта
быстренько.
Готового. Типа, ну, давайте,
ребят,
вы уже объясните.
Сорян, так не получится.
Но, видимо, нужно высчитывать меру, как бы давать какой-то норматив, квоту, что ли, каждый раз. Например, пафос и логос. Сколько идей должно быть в выступлении. Ну, я считаю, что... Три идеи. Если маленькое выступление, можно две. Но ноль идей мало. Но 10 уже много даже для часового выступления. То же самое, например, с иллюстрациями. Да? Ну, хорошо, 50 на 50 где-то держать соотношение идей и тезисов. Конечно, вот видите, какие... Бывают ситуации, что нужно помочь детям.
Дети ли это?
А кто же это? Не внуки же?
Не знаю. Звуки. Так, подожди, лучше не открывай сейчас.
Не-не-не, я умею.
Ладно.
Чтобы я уже научился на квасе тренироваться.
Все.
Подержи, пожалуйста. Вот видите, меня дети признали.
В качестве открывателя.
В качестве открывателя бутылки, да? То есть вот сидишь, подходит к тебе.
Никого не трогаешь.
Никого не трогаешь. Ну, просто там, когда прикурить просят, то вроде как бы это...
Напрашивается.
Ну, как некая лотерея. То есть либо есть, либо нет. А так тебе подходят, говорят, можете открыть. Ты открываешь.
Беспроигрышный вариант.
Да. Ну, я, конечно, мог бы отказаться, но я же не отказался. То есть, значит, получается, в принципе, сработала технология.
Что еще нам про излишество?
Ну, как бы про излишество не хочется много говорить, чтобы не впасть в излишество, да. Ну, из практики, если какие-то вещи... Да, можно излишество преобразовать в запасы, если ты умеешь отказываться. Вот я думаю, тут главное. Надо уметь отказываться. Ну, например, что лучше выпить? водки чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше? Лучше чуть-чуть меньше. Но да. Это показывает моя многолетняя практика. То есть я прошел, как все, наверное, люди в молодости, через период, когда ты сначала не понимаешь, где граница дозволенного, потом ты понимаешь, где граница, но думаешь, что мне-то можно ее и перейти, это же я. Вот. И потом третья стадия, ты думаешь, ну...
Если... Даже мне нельзя.
Ну, не то, что нельзя, можно, в принципе, но смысл, если...
Все перед законом все равны.
Допустим, как там один персонаж Диккенса говорит, у тебя 100 фунтов дохода, 100 фунтов дохода, 99,5 фунтов расхода, благополучие. 100 фунтов дохода, 100,5 фунтов расхода, банкротство. То есть где-то между благополучием и банкротством...
Звонит Воробьева Александра Дмитриевна.
Ничего страшного. А, ой, она будет слушать наш подкаст
да
и подумать...
Да я же говорю. Давай.
Алло, Саш, привет. Слушай, мы тут записываем подкаст. Я сначала хотел не отвечать на твой звонок, а потом думаю, ты будешь слушать подкаст и услышишь: ой, это звонит Воробьёва, можно не отвечать. Поэтому я решил ответить. Да я могу тебе даже во время подкаста, можем из этого сделать шоу.
Мы так и делаем.
Сейчас проверим. Скажи какую-нибудь короткую мудрость. Можешь сказать короткую мудрость? Мы потом проверим, будет тебя слышно или нет. Так, понятно. Потом протестируем качество. Потом, может быть, это будет вообще новый тренд. Подкасты по телефону. Сейчас сброшу. Сейчас сброшу тебе смс. Давай. Вот такие вот у нас. Слушай, это не излишне, что ли, случайно, все, что сейчас происходит?
Не знаю, но у нас 40 минут обычные.
Дело в том, что мы уже полторы минуты занимаем эфир открыванием бутылок, разговорами с Сашей по телефону.
Ну, так за это же нас и любят. Ну, ладно, давай.
За излишество.
Закрывай.
Закрывай варежку.
Закрывай эфир.
Я просто мысль забыл, которую говорил.
Неважно.
Про отказ. Про то, что надо уметь отказываться. Вот. Но отказываться не прямо, потому что когда ты отказываешься прямо, люди этого не любят. Отказываться лучше косвенно, мягко.
Сливаться.
Сливаться, опять же, при острой необходимости.
Морозить.
И самое главное, утилизировать остатки. Потому что если ты умеешь утилизировать остатки, то значит ты не в излишестве,
остатки,
а парадигме хомяка. У хомяка же нет излишеств. Да, если в него поместилось 7 морковок, они ему все нужны. Как в том ролике знаменитом.
Да. Ну вот на этом мы завершаем наш подкаст об излишествах.